Глава 30. Битва при черном сердце. Неудивительно, что залив назывался заливом драконьих скелетов. Это поле былых и недавних битв было неописуемо зловещим. Ветер завывал среди остовов мертвых драконов голосами мириад привидений. Опять начался прилив, и живые драконы стали просыпаться. Красные пески морского дна словно рождали драконов. Крылатые ящеры роями вырывались из алых песков и вылетали из воды, и среди них не было тех видов, которые Икинг любил. Их языки оплетали белые драконьи кости. Чешуйчатые тела извивались меж мертвых ребер, хлопали, стряхивая воду кожистые крылья. Пескорезы, огнегрызы, темнодыхи и вертокруты присоединялись к водяным соплеменникам, налетали из забытого леса открытого океана. Самые зловещие виды драконов — чудовища, те, кто больше всего ненавидел людей. Они распевали гимн Алла Ярости и точили когти о кости своих мертвых собратьев. Они видели крошечных, как муравьи, людей, их ужасное орудие, изрыгающее огонь и мечущие копья со стены, знали, что их час настал. Посреди жуткого кладбища драконьих надежд, мечтаний и жизни засел Ярогнев. Трудно описать красоту Ярогнева. Годы плена миновали, и шкура его, пусть и покрытая шрамами, вернула себе прежнее великолепие. Он сделался невиданно глубокого синего цвета, темнее, чем синее небо, и ярче сапфиров.
«Люди дерутся между собой», — прошептал Ярогнев, и глаза его торжествующе вспыхнули.
«В самом прямом смысле вспыхнули». Глаза матерого моря-драконуса могут загораться и дымиться. Крохотные сгустки ярко-красного пламени, пронзающие, как луч лазера, вырываются из зрачков.
«В атаку!» — проревел Ярогнев своему первому помощнику, громадному моря-драконусу по имени Громовик. «В атаку!»
Вот так и началась битва при черном сердце. Впервые за тысячи лет мятежные драконы перелетели через оставшиеся без охраны стены и ворвались в тюрьму. Сражавшиеся друг с другом люди оказались в полной растерянности, они не могли добраться до своих взрывалок. Их орудия разрушения теперь взрывали могучие крылатые змеи, атакующие сверху. Волгалорам, отбиваясь одновременно от воинов Дикозапада и драконов, убила четверых пескорезов, которые спикировали на нее, целясь острыми, как меч, крыльями, прям ей в горло, и прокричала: «Воины драконьей печати, отступайте из тюрьмы и пробивайтесь к кораблям. Нашим оплотом станут Бойбабьи острова на западе». Элвин и его сторонники тоже бежали к кораблям. Ведьма уводила их в земли страхолюдов на востоке. Каждому приходилось делать выбор: на запад с Икингом и печатью дракона, или на восток с Элвином и ведьмой. Один клык с Беззубиком, разумеется, выбирать не могли. Они отправлялись с Элвином, хотя они... не хотели того, а может и хотели, но они по-прежнему болтались в очках для янтаря у него на плече.
«Мы идем не туда», — пищал Беззубик, — «нам надо с Икингом, это катастрофа. Беззубик — самое важное утраченное сокровище, и Икингу без него никак».
Мятый косматый библиотекарь, похоже, решил, что они с Икингом квиты, и теперь, когда ведьмины посулы оказались пустышкой, пора сводить новые счеты. Поэтому он отправился на запад к Бойбабьим островам. В гуще битвы плевака крикливо именовал Сморкалу, в глубокой задумчивости, поглядывавшего то на запад, то на восток. Сморкала не мог решить, куда идти. Он уже знал, что такое Элвин и ведьма, и ненавидел их почти так же сильно, как и боялся, но... признать Икинга королем, этого презренного мелкого недомерка, приходившегося ему двоюродным братом. Самолюбие Сморкалы корчилось при одной мысли об этом. Икинг однажды спас Сморкале жизнь, однако это его еще больше раздражало.
«Сморкала?» — окликнул плевак. «Ты еще можешь сразиться на правильной стороне. Ты один из лучших воинов, кого мне довелось учить. Помнишь черную звезду, которую ты получил за доблесть в битве на борту 13 счастливчиков против Элвина и его людей? Ты был бы огромным подспорьем для воинов печати дракона. Идем с нами».
Сморкала не ответил, и плевака, пожав плечами, оставил его. Сморкала сунул руку в карман и вынул черную звезду, одну из высших наград за доблесть в архипелаге. Нам все вертело-вертело ее, пытаясь принять решение. «Запад или восток? Запад или восток?» Куда податься Сморкале? Тут мы его и оставим, застывшего в нерешительности посреди поля боя в раздумье. Волгалорама пробилась к Икингу.
«Пригнись!» — крикнула она.
«Что? Пригнись!» — гаркнула мать снова и выпустила поверх его головы стрелу, сбив пикировавшего пескореза.
«Так, Икинг», — сказала Волгалорама, — «с нами тебе будет очень опасно. Бери камень и спрячься от драконов и от викингов. Смерти не умеют прятаться. Доберись до острова завтра для коронации, а твой отец, воины печати дракона, и я встретим тебя там. Тем временем никто не должен знать, что ты жив».
«Но у меня нет остальных сокровищ», — запротестовал Икинг. «Все у Элвина, кроме камня».
«Камень — самое главное сокровище», — ответила Волгалорама. «Береги его».
Прежде чем великая воительница отвернулась, возвращаясь к битве, Икинг положил руку на мамино железное плечо. Измученный и потрепанный после долгого и утомительного дня в потеках соков чудища и соленой океанской воды, он почему-то не казался уже таким маленьким и невзрачным, как раньше. Он выглядел...
О, боги, как же он выглядел? Это было так давно.
Думаю, он выглядел чуть более взрослым.
«Спасибо тебе», — сказал Икинг Волгалораме. «Тебе не за что меня благодарить», — ответила она. «Я твоя мать. А еще... Икинг».
«Да, мама».
«Не будь слишком суров к себе, сынок», — сказала Волгалорама, и, может быть, ее улыбка сделалась чуть печальной, если в итоге все кончится плохо. «Я на горьком опыте уже усвоила, что герои могут лишь стараться изо всех сил, и все же...»
Икинг взобрался на спину смертеню. «Камикадзе, рыбьенок, ко мне!» — прокричал он вниз.
«Мы тоже едем?» — спросила Камикадзе.
«Конечно, едете», — ответил Икинг. «Я больше не могу быть изгнанником в одиночку. Кроме того, тень не мой, а рыбьенога».
Но прежде чем улететь, он должен был сделать еще кое-что.
Икинг направил смертеня пролететь над головой у короля Элвина, который со всех ног, топ-тук-топ-тук-топ-тук, спешил через поле битвы к кораблям. За плечом у Элвина подпрыгивали на длинных шестах-сердцерезах два дракончика, перепуганно таращившиеся сквозь сетки с очков. Смертень невидимкой завис прямо над ними. Икинг свесился со спины дракона и перерезал с очки. Один клык и Беззубик радостно рванули вверх. Беззубик аж закукарекал от восторга. И в этот самый миг Элвин взглянул наверх, машинально взмахнул крюком и зацепил цепочку драконьего камня, свисавшего с шеи Икинга.
«Стреляйте в него!» — заорал Элвин своим воинам.
Замаскированный смертень взмыл под дождем стрелы, и цепочка порвалась. Беззубик, один клык и смертень взмыли над стеной, следом за ними летел шквал стрела.
«Есть!»
— взвизгнул Элвин, поймав камень здоровой рукой. После всех поисков, после всех треволнений и множества слов, что были сказаны об этом геройском походе, приходится признать, камень в итоге оказался в гнусных ручонках Элвина. Обидно. Ну, всего одно мгновение, одно неверное движение героя, один прокол сосредоточенности, и все развалилось.
«Нет!» — заорал Икинг.
Жутко было видеть ведьмину физиономию, когда она разглядела повисшее на крюке у ее дорогого сыночка теплое золотое великолепие драконьего камня. Эксельнор пронзительно вскрикнула и прямо посреди кровавой битвы вскинула свои белые, похожие на крылья нетопыря руки в ликующем победном жесте.
«Я знала! Я не могла ошибиться в своих предсказаниях», — верещала ведьма. «Я знала, что не зря я такая гениальная. Спасибо вам, у силы смерти и тьмы, которым я поклоняюсь. Спасибо вам, самые гнусные, самые роскошные случайности. Смотрите!» — прохрипела она, грозя небесам костлявым кулаком. «Смотрите, как мы побеждаем! Дай поглядеть, Элвин, дорогой, дай подержать!»
Больно было видеть, как хрупкая янтарная красота камня сияет внутренним огнем в мерзких крючковатых пальцах злобной ведьмы. Она целовала его сухими губами, ворковала над ним зловещим шепотом, и вот что она шипела, наконец-то заполучив его в свои руки.
«Берегитесь, берегитесь, мелкие невинные существа, растущие под солнцем, берегитесь, восхитительные драконы с гигантскими распахнутыми крыльями, ибо теперь мы можем повергнуть вас, вас, кто считает себя такими могущественными, мы можем сорвать вас с неба и смотреть, как вы съеживаетесь в грязи». Она ухмыльнулась, и ухмылка эта была поистине пугающей. «Берегитесь, драконы!» — — негромко прошептала ведьма, — ибо дни ваши теперь сочтены. Берегитесь, берегитесь, берегитесь! Она вернула драгоценный камень своему мерзкому сынку, Элвину Вероломному, и он осторожно убрал добычу в бронированный нагрудный карман. Так что Икин, конечно, нашел драконий камень, но это сокровище было у него в руках совсем недолго. Теперь камень оказался у Элвина, и Вероломный топ-тук, топ-тук, топ-тук торопился с ним на восток. Мать скакала за ним на четвереньках, словно оживший волчий скелет, а тикалка, болтавшаяся у Элвина на поясе, вызванивала новую и запутанную мелодию. Тик-так-тик, так-тик-тик-таик. А Беззубик, не подозревая о кознях ведьмы, ее ужасного сынка, был просто счастлив. Дракончик не мог нарадоваться тому, что воссоединился с хозяином.
«Ку-ка-ку-ка-ри-ри-ку!» — кричал Беззубик. «Не волнуйся, Икинг, без паники, все, Беззубик тут, самое важное сокровище из всех!»
Беззубик, Один Клык и Смертень поднялись над бастионами Черного Сердца, когда громадные ворота внизу распахнулись, и люди хлынули наружу, спасаясь бегством. Над головами у них впервые за 1000 лет драконы ворвались в Черное Сердце. Драконье восстание текло по коридорам тюрьмы. Во дворе вертокруты поджигали длинные столы. Под ударами других драконов башни с грохотом рушились внутрь, засыпая подземелье, где предки нынешних победителей веками томились в цепях. В заливе драконьих скелетов посреди хаоса припал ко дну дракон Ярогнев. Он безжалостно обшаривал небо над головой лучами своих глаз прожекторов, не обращая внимания на корабли викингов, которые лавировали под пылающими парусами среди драконьих останков вокруг него, пробивая себе взрывалками путь к отступлению.
«Мальчишка!» — шипел Ярогнев. «Где мальчишка по имени Икинг?»
Ярогнев, конечно, правильно догадался. Мальчишка был тут, невидимкой паря над громадной драконьей головой верхом на Смертине. На один единственный миг Ярогнев его увидел. Должно быть, вспышка очередной взрывалки застала Смертине врасплох, и тот от неожиданности на мгновение сделался видимым, и вот он, Икинг, верхом на нем, прямо в лучах глаз Ярогнева. Ярогнев увидел Смертиня. Он был уверен, что видел его, и спустил вопль бешеного изумления. Дракон, которого он послал убить Икинга, дракон, который утверждал, что ненавидит людей жгучей ненавистью, переметнулся и теперь помогал мальчишке.
Как это может быть? Он же выбрал этого дракона в первую очередь за его ненависть к людям. Он выбрал этого дракона именно потому, что он так походил на самого Ярогнева. Но вот он, Икинг, четко вырисовывающийся на спине Смертиня. Рядом с ним камикадзе Рыбьенок. Три мелких охотничьих дракона вьются над ними, как мухи. А три головы Смертиня, невинность, гордость и терпение бьют молниями в 3 разные стороны. Как мальчишке это удалось, а? Что в нем такого? Ярогнев расправил гигантские синие крылья и рванулся вверх в последней отчаянной попытке перехватить врага. Только что мальчишка верхом на драконе был тут, а в следующий миг дракон слился с серым грозовым небом. Дракон, мальчишка и их спутники просто исчезли, и Смертень, снова невидимый, понесся по небу. Громадные челюсти Ярогнева сомкнулись в пустоте. Гигантские когти полоснули воздух. Он рухнул обратно в залив драконьих скелетов без мальчишки в отчаянии. Ярогнев взвыл и помчался по заливу, расшвыривая огромные валуны, вырывая с корнем всякую живую растительность, какая попадалась, выдирая прозрачные травы на островках, где и не было мальчишки. Его мятежные драконы, вертокруты и свиреподы скулили, как шавки, и старались убраться с дороги. Наконец Ярогнев спалил одним пронзительным потоком белого пламени весь залив, уничтожил его в горниле своей побежденной разочарованной ярости и припал к земле, тяжело дыша посреди пожара, словно огромный синий кот в центре громадного ночного кладбища костей соплеменников драконов. Теперь в его пылающих глазах был страх. Ушел. Мальчишка ушел.
По мере того, как бешенство Ярогнева утихало, он, казалось, съеживался на глазах. Роскошная синева выцвела, шкура стала более обычного оттенка, он даже свернулся к клубочкам, как кот у камина, спрятав голову.
Он словно испугался, словно не хотел заглядывать в будущее. Сердобольный человек мог бы и пожалеть это великое создание, преклонившее свою бедную, испещренную шрамами голову на зажженное им же самим обжигающее пламя, словно на подушку.
«Еще одна возможность упущена», — шептал дракон себе под нос. «Неужели и правда нам предстоит исчезнуть? Не может же быть, чтобы такова была судьба драконов».
Громадный море дракону с громовик радостно прискакал сообщить предводителю новости.
«Мы победили, Ярогнев! Черное сердце пало!»
Это был миг славы для драконов. Викинги сбежали, едва сумели унести ноги. Викингам вообще повезло, что хоть кто-то из них пробился через раскаленную до бела ярость драконьего восстания в ту ночь, только ценой жестоких битв, где приходилось прилагать все их умения, общаться с мечом, копьем и щитом, удалось викингам уйти на своих кораблях, простреливая и прорубая себе путь через бесчисленные когти и зубы сквозь потоки безжалостного драконьего пламени. Но даже при этом корабли были залиты кровью, горели паруса, и многие так и не вернулись. Воины печати дракона направились к Бойбабьим островам, а ведьмы и ее армия в земли страхолюдов на востоке. Драконы, наконец, заполучили черное сердце. Поэтому громовик удивился, обнаружив Ярогнева в глубоком отчаянии.
«Ярогнев, что не так? Это же наш триумф!» «Ты не понимаешь», — простонал Ярогнев. «Викинг удрал».
«Ну, он же всего лишь человеческий мальчишка», — удивился громовик. «Вряд ли один-единственный человеческий мальчишка, такой маленький, такой розовый, и ни когтей, ни огня, вряд ли один-единственный человеческий мальчишка может значить так много, правда же?»
«Это необычный мальчишка», — отозвался Ярогнев.
И тут он развернулся и поднялся медленно, грозно, словно феникс из пепла. Тело его снова стало наливаться синевой.
«Он не должен стать взрослым», — сказал Ярогнев, словно давал сам себе клятву. «Он не должен добраться до острова завтра. Никогда больше я не повторю ошибку и не доверю убить его кому-либо другому», — тяжело дыша произнес дракон. «На сей раз я убью его сам. Я стану искать его везде. Я порву мир на кусочки в поисках его. Нигде ему не укрыться от меня. Ни в пещере, ни в скалах, ни под камнями, ни на острове. Я обращу весь этот мир в пепел в погоне за ним. Услышьте же клятву Ярогнева!» — вскричал дракон. Все его тело хрипело от ярости, такой сильной, что даже его глазные яблоки начали дымиться и сочиться огнем. Он запрокинул голову, с воплем выпустив в небо столб пламени, словно извергающийся вулкан. «Мальчишка ни за что не должен добраться до острова завтра».